Вероятно, это был первый на плоском мире чехол для пианино, и сделали его из ковровой дорожки. Утес легко забросил инструмент на плечо, а в другую руку взял мешок с камнями. «Не тяжело?» – спросил Бадди. Утес покачал пианино, словно взвешивая его. «Немного», – ответил он. Под ним заскрипели половицы. «А обязательно было вытаскивать из него все эти части?» «Так нужно», – вмешался в разговор Золта. «Это как... с каретой. Чем больше частей снимаешь, тем быстрее она едет. Пошли». Они вышли из дома. Бадди старался не привлекать к себе внимания. Насколько может не привлекать к себе внимания человек в компании с гномом, приматом и троллем, тащившим в мешке рояль? «Это как карета», — повторил Утес, пока они шли в барабан. «Большая черная карета с ливером». «С ливером?» — переспросил Бадди. Он уже начинал привыкать к своему новому имени. «Ну, со щитами и всем таким». «А, с ливреей». «И с этим тоже». «А вот если бы у тебя была куча золота, что бы ты сделал?» — спросил Бадди. Гитара в чехле едва слышно отзывалась на звуки его голоса. Золото задумался. Он хотел сказать, что для гнома весь смысл обладания кучей золота заключается в обладании кучей золота. Причем это золото не должно работать, как иногда говорится. Для полного гномьего счастья достаточно, чтобы оно было самым обычным золотым золотом. «Не знаю», — откликнулся он наконец, — «никогда не думал, что у меня может появиться куча золота. А ты?» «Чего ты хочешь?» «Готов поклясться, я бы стал самым знаменитым музыкантом в мире». «Такие клятвы опасны», — заметил Утес. «Ук! Но разве не того же хочет каждый артист?» «Знаю из личного опыта и могу поделиться им с вами», — встрял Золото, «что каждый настоящий артист хочет, действительно хочет, чтобы ему заплатили». «И стать знаменитым», — не сдавался Бадди. «Вот насчет этого не скажу», — пожал плечами Золото. «Трудно быть знаменитым и живым. Лично я хочу играть музыку каждый день, а в конце дня слышать: «Спасибо, было очень здорово, возьмите деньги, как насчет завтра в это же время?» И все. Мне вполне достаточно. Мне хотелось бы, чтобы люди говорили: «Нам нужен хороший трубач. Эй, найдите-ка Золта Золтсона». «По-моему, скучно». «А мне нравится, когда скучно. Потому что это бывает долго». Они подошли к боковому входу в барабан и вскоре очутились в комнатушке, в которой воняло крысами и уже выпитым пивом. Из бара доносились приглушенные голоса. «Похоже, народу собралось немало», — заметил Золта. К ним трусцой подбежал гибискус. «Так, ребята, вы готовы?» «Погоди», — сказал Утес. «Мы еще не обсудили гонорар». «Я же сказал, $6. А вы чего ожидали? Вы не из гильдии. $8 — это ставка гильдии». «Мы не собирались просить у тебя $8, — возразил Золта. «Вот и хорошо. Мы согласны на 16. «16? Вы с ума сошли? Это же двойная ставка гильдии». «Но там собралась целая толпа», — указал Золта. «Уверен, ты продашь много пива». «Впрочем, мы можем вернуться домой». «Эй-эй-эй, давай все обсудим», — засуетился гибискус и, обняв Золта за плечи, отвел его в угол. Бадди смотрел, как библиотекарь изучает пианино. Никогда прежде он не видел, чтобы музыкант пробовал инструмент на вкус. Потом орангутан открыл крышку и принялся осматривать клавиши. Потом ударил по нескольким из них. Довольно потирая руки, вернулся Золта. «Ну все, я договорился», — объявил он. «Ха! Сколько?» — спросил Утес. $6, — ответил Золта. Все промолчали. «Извини», — наконец промолвил Бадди. «Мы ждали, что ты нам назовешь какое-нибудь число с окончанием 12». «Я оставался твердым и непреклонным», — гордо сказал Золта. «Он понижал ставку не больше, чем по $2 за раз». Согласно некоторым религиозным учениям, Вселенная началась со слова, песни, танца или музыкальной пьесы. Знаменитые слушающие монахи Овцепикских гор настолько отточившие свой слух, что легко определяли значение карты по звуку, с которым она ложилась на стол, эти монахи поставили перед собой очень трудную задачу – отделить от всяких едва уловимых вселенских шумов и окаменелого эха самые первые звуки. Так вот, согласно их уверениям, в самом начале всего сущего было очень шумно. Однако люди с наиболее чутким слухом, те, кто чаще других выигрывает в покер, умеющие расслышать эхо, что гуляет в аммонитах и янтаре, клялись и божились, будто бы они слышали звуки, возникшие много раньше. Эти звуки были словами «раз, два, три, четыре». Но самый лучший слушальщик, посвятивший всю свою жизнь исследованию базальта, заявил, что ему удалось расслышать то, что было еще до этого. На вопрос о том, что же это были за звуки, он ответил, что ему кажется, в самом-самом начале всего сущего кто-то произнес «раз-два». Никто никогда не интересовался, что потом произошло со звуком, давшим рождение Вселенной, если такой звук, конечно, существовал. Это мифология, и тут неуместно задавать подобные вопросы. Ну, а Чудакули верил, что все возникло случайно. Или, как в случае с деканом, назло. Старшие волшебники еще ни разу не посещали залатанный барабан, будучи, как говорится, при исполнении. В тот день все они осознавали, что находятся здесь в не вполне понятном официальном качестве, а потому вели себя сдержанно. Вокруг них образовалось свободное пространство. Но не слишком большое, так как в барабане было необычно многолюдно. «Тяжелая здесь атмосфера», — заметил Чудакули, оглядевшись. «О, вижу, тут подают настоящий эль. Принесите-ка пинту действительно странного турботского». Волшебники напряженно наблюдали за тем, как он осушает бокал. Ангмарпоркское пиво обладало собственным, неповторимым вкусом, который, вероятно, придавала ему местная вода. Некоторые люди считали его похожим на мясной бульон, но были неправы. Мясной бульон обычно холоднее. Чудакули с довольным видом облизнул губы. «Мы-то точно знаем, из чего делается настоящее ангмарпоркское пиво», — сказал он. Волшебники дружно кивнули. Они это точно знали и поэтому предпочитали пить джин с тоником. Чудакули огляделся. Обычно в это время в барабане уже начиналась парочка драк или, по меньшей мере, легкая поножовщина. Сейчас же со всех сторон слышались только тихие разговоры. Все посетители не сводили глаз с небольшой сцены в дальнем конце помещения, на которой, впрочем, ничего особенного не происходило. Теоретически сцену закрывал занавес, на самом деле являвшийся старой простыней, из-за которой доносились глухие удары. Волшебники сидели довольно близко к сцене. Волшебникам вообще, как правило, достаются самые хорошие места. Чудакули показалось, что до него доносятся приглушенные голоса. Неясные тени, виднеющиеся за простыней, что-то яростно обсуждали. Он спросил, как нас зовут. «Утес, Бадди, Золото и библиотекарь. Я думал, он знает». «Да нет, нам нужно придумать общее название. А это обязательно». «Что-нибудь типа веселых трубадуров». «Ук». «Золото и золотоедки». «Да, а может, утес и утесетки». «Ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук- золото. Хорошее гномье название. Не годится. Нужно другое.
Тогда серебро.
Уук. Вряд ли нам стоит называться именами, которые ассоциируются у людей с тяжелым металлом золото.
Да, а что мы так головы-то ломаем?
Мы просто группа людей, которые играют музыку. Нет, название – это очень важно. У нас особенная гитара.
Может, назовемся группой, в которой на гитаре играет Бадди?
Уук. Нет, как-то глупо.
Группа, в музыке которой слышится глас рока?
Это уже лучше.
А короче?
Вселенная затаила дыхание.
Рок-группа.
Мне нравится.
Коротко и грязновато.
Точь-в-точь я.
Уук.
Но мы должны дать название музыке.
Рано или поздно она сама назовется.
Чудакулий оглядел бар.
противоположном конце зала бродил себя режу без ножа до стабль, самый выдающийся бизнесмен-неудачник Ангмарпорка. Он злонамеренно пытался продать кому-то сосиску в тесте, что было явным признаком краха очередного стопроцентно верного и выгодного коммерческого предприятия. Достабль возвращался к сосискам только в том случае, если во всех остальных своих начинаниях терпел неудачу. Достабль бесплатно помахал чудакули рукой. За соседним столиком сидел один из вербовщиков гильдии музыкантов, губошлеп Шпиц, в сопровождении пары коллег, чьи познания в музыке ограничивались исполнением партии ударных инструментов на человеческих черепах. Выражение решимости на его лице говорило о том, что он пришел сюда не ради собственного удовольствия. Скорее, судя по злобному виду Шпица и его коллег из гильдии, они пришли сюда ради удовольствия других людей, за которые тем придется хорошенько заплатить. Чудакули заметно повеселел. Вечер обещал быть более веселым, чем он ожидал. Рядом со сценой стоял еще один столик. Сначала взгляд арканцлера безразлично скользнул по нему, но, тут же затормозив, вернулся. За столиком сидела девушка. Одна. Конечно, в барабане часто можно было увидеть девушек, в том числе одиноких. Обычно они приходили сюда, чтобы перестать быть одинокими. Странным было другое. Вокруг этой девушки никого не было, несмотря на то, что скамейки рядом были битком забиты посетителями. «А она довольно привлекательна, если, конечно, вам нравятся тощенькие», — подумал Чудакули. «Как же таких называют? Сорванками? Что-то вроде...» Девушка была одета в черное, модного чахоточного фасона платье с кружевами. На плече у девушки сидел ворон. Почувствовав на себе взгляд Чудакули, она повернула голову и исчезла. «Более-менее». Но он же, в конце концов, был волшебником, у него даже глаза заслезились от того, как она то появлялась, то исчезала. Ах да, краем уха он слышал, что в городе видели зубных фей. Это, видимо, одна из них. Феи тоже люди, должны же быть у них выходные. Тут его внимание отвлекло какое-то движение на столе. Мимо промчался смерть крыс, тащивший чашку арахиса. Чудакули повернулся к волшебникам. Декан так и не снял свою остроконечную шляпу. Лицо его как-то странно блестело. «Декан, тебе, похоже, жарко», — заметил Чудакули. «Уверяю, арканцлер, мне приятно и прохладно», — возразил декан, в то время как с его бровей начинал моросить мелкий дождик. Профессор современного руносложения подозрительно принюхался. «Тут кто-то жарит бекон?» — осведомился он. «Сними шляпу, декан», — посоветовал Чудакули. «Сразу полегчает». «Этот запах напоминает мне о доме взаимного удовлетворения, что содержит госпожа Лада», — заметил главный философ. Все с удивлением воззрились на него. «Просто однажды проходил мимо», — быстро добавил философ. «Эй, руноплет, сними-ка с декана шляпу», — велел Чудакули. «Уверяю...» Шляпа слетела с головы декана. Из-под нее вывалилось что-то высокое, жирное и такое же остроконечное. «Декан!» – произнес после долгой паузы Чудакули. «Что ты сделал со своими волосами?» «Они похожи на пику спереди и на утиную жопа, простите мой клатчский, сзади. И это все, к тому же, блестит!» «Мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мамбл-мам сказал, что это лавандовое масло», — громко произнес декан. «Кстати, некоторые из нас считают такой стиль сейчас очень модным. Твоя основная проблема, арканцлер, состоит в том, что ты совсем не понимаешь людей нашего возраста». «Ты имеешь в виду всех тех, кто на 7 месяцев старше меня?» На сей раз декан замялся. «А я о чем?» — наконец выдавил он. «Кстати, старина, ты случаем пилюли из сушеных лягушек не принимаешь?» — поинтересовался чудакули.
«Конечно нет, они же для душевнобольных!» — воскликнул декан.
«Ага, вот я и говорю». Занавес поднялся, вернее, рывками сдвинулся в сторону. Рок-группа прищурилась в свете факелов. Никто не аплодировал. С другой стороны, никто ничего не бросал, что по стандартам барабана являлось сердечным приветствием. Чудакули увидел высокого кудрявого юношу, сжимавшего в руках нечто похожее на недоделанную гитару или побывшее в жестокой схватке банджо. Рядом стоял гном с трубой, похожий на боевой рог. Позади, за кучей камней, сидел тролль с молотками в руках. Библиотекарь стоял возле... Чудакули наклонился вперед. Скелета рояля, установленного на пивные бочки. Юноша, казалось, был парализован вниманием собравшихся. «Привет, Ангмарпорг», — неуверенно произнес он. Эта долгая беседа, видимо, полностью его вымотала, и он начал играть. Ритм был незамысловатым. На улице такой бы и не заметили. Но затем последовала серия потрясающих аккордов, и Чудакули вдруг понял, что аккорды ни зачем не следовали, потому что ритм никуда не исчезал. Но это невозможно. На гитаре так не играют. Гном выдувал какие-то звуки из своей трубы. Библиотекарь опустил руки и явно наобум пробежался пальцами по клавишам. Такого грохота Чудакули слышать еще не приходилось. А потом... Потом грохот перестал быть грохотом. Это было похоже на ту чепуху о белом свете, которую постоянно несли молодые волшебники с факультета высокоэнергетической магии. Они говорили, что если смешать все цвета, то в результате получится белый. Полная чушь, по мнению Чудакули, потому что каждый дурак знает, если смешать все оказавшиеся под рукой цвета, то получится зелено-коричневая грязь, даже отдаленно не напоминающая белый цвет. Но теперь... Он смутно начал понимать, что они имели в виду. Вся эта музыкальная грязь вдруг выстроилась, лишилась шума, и внутри ее возникла новая музыка. Гребень декана задрожал. Толпа пришла в движение. Чудакули внезапно почувствовал, что его нога притоптывает, и тут же наступил на нее второй ногой. Волшебники подпрыгивали на стульях и выбрасывали в воздух почему-то только два пальца. Чудакули наклонился к казначею и что-то крикнул ему в ухо. «Что?» – не понял казначей. «Я говорю, все сошли с ума, кроме тебя и меня!» «Что?» «Это музыка! Да, грандиозно!» Казначей замахал тощими лапками. «Впрочем, по поводу тебя я не совсем уверен». Чудакули откинулся на спинку стула и достал чудометр. Стрелка дрожала, как сумасшедшая, словно прибор не мог точно определить, есть ли в зале волшебство или нет. Арк-канцлер резко ткнул казначея локтем в бок. «Это не волшебство, это нечто совсем иное. Ты абсолютно прав!» Чудакули вдруг показалось, что они говорят на разных языках. «Я имею в виду, это слишком! О, да!» Чудакули тяжело вздохнул. «Тебе не пора принять пилюлю из сушеных лягушек?» Из рояля повалил дым. Пальцы библиотекаря бегали по клавишам, как Казанунда по женскому монастырю. Чудакули обвел взглядом зал. Он чувствовал себя страшно одиноким. Впрочем, был еще кое-кто, кого музыка не захватила. Губошлеп встал. Следом за ним поднялись его коллеги. А потом они достали какие-то шипастые дубинки. Чудакули знал законы гильдий, а за соблюдением законов нужно следить, иначе вся система управления городом рухнет. Эта музыка совершенно точно была незаконной. Если на свете вообще существует незаконная музыка, то вот она. Тем не менее, арк-канцлер закатал рукав и на всякий случай приготовил шаровую молнию. Один из стражей гильдии вдруг выронил дубинку и схватился за ногу. Второй закрутился на месте, словно получил удар по уху. На шляпе губошлёпа появилась вмятина, словно его треснули по голове. Один слезящийся глаз Чудакули все же сумел разглядеть, как зубная фея, что было сил, врезала губошлёпу по башке ручкой косы. Арк-канцлер был очень неглупым человеком, просто иногда он не успевал следить за событиями. Например, сейчас он никак не мог взять в толк, зачем зубной фее коса, разве на зубах растет трава? Но потом молния вдруг обожгла ему пальцы. Он сунул их в рот и внезапно понял, что звучавшая музыка обрела новое качество. очень странное качество.
«О нет!» – пробормотал он. Шаровая молния выпала у него из рук и подожгла башмаки казначея. «Она ведь живая!»
Чудакули схватил пивную кружку, одним глотком осушил ее и поставил мимо стола.
Клачскую пустыню, в том числе и ту ее область, через которую шла пунктирная линия, ярко озаряла луна. Лунного света доставалось поровну обеим сторонам, но людей, подобных управляющему делами гильдии музыкантов, такое положение дел не устраивает. Сержант пересек утоптанный песок плаца. Наконец он остановился, присел и, сунув в зубы сигару, чиркнул спичкой обо что-то, торчавшее из песка.
«Добрый вечер»,
— произнесло что-то. «Ну как, солдат, довольна?» — спросил сержант.
«Довольны чего, сержант?»
2 дня на солнце, без пищи и воды. Ты, должно быть, обезумел от жажды, готов молить, чтобы тебя откопали, верно?»
«Да, признаться, тут скучновато».
«Скучновато?»
«Боюсь, что да».
«Скучновато? Тут не скучают. Это же знаменитая яма. Она должна быть ужасной физической и душевной пыткой. Через день ты должен превратиться в...» Сержант незаметно глянул шпаргалку на запястье. «В неистового безумца. Я весь день наблюдал за тобой, но ты ни разу не застонал. Я не мог оставаться в своем... этом... как его? В таком месте, где обычно сидишь с бумагами и всем прочим».
«В кабинете».
«И спокойно работать, пока ты находишься здесь. Даже я не мог этого вынести». Костлявый Билл поднял взгляд. Он понял, что пришло время проявить некоторую вежливость.
«Милосердие, умоляю»,
– пробормотал он. Сержант облегченно расслабился.
«А это обычно помогает людям забывать?»
«Забывать? Да человек обо всем забывает, когда его сажают в эту...
«В яму».
«Да, вот именно».
«Сержант, могу я обратиться к тебе с небольшой просьбой?»
«Да».
«Ты не против, если я посижу здесь еще пару деньков?»
Сержант открыл было рот, чтобы ответить, но тут из-за ближайшей дюны налетели дрыги.